эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе заявление президента Франции Франсуа Олланда о том, что странам, стремящимся в НАТО, на данном этапе нужно отказать, вызвали тревожную реакцию в Грузии. В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня неофициальный день возложения венков. Грузинская оппозиция призывает мэра Тбилиси распустить столичное правительство. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Бамматова.
В главных новостях: Владимир Путин потребовал избавить Россию от позора убийств на политической почве. США и Иран завершили первый раунд переговоров по иранской ядерной программе. Американцы подсчитали количество российских военных на востоке Украины. Президент России Владимир Путин потребовал от правоохранительных органов избавить Россию от позора и трагедий, убийств на политической почве. Выступая на коллегии МВД, он заявил, что следует уделить самое серьезное внимание резонансным преступлениям, в том числе с политической подоплекой. По его словам, нужно избавить Россию от позора и трагедий, наподобие той, которую мы совсем недавно пережили и видели, имея в виду убийство, дерзкое убийство Бориса Немцова прямо в центре столицы, подчеркнул Путин. Главы дипломатии США и Ирана завершили третий день переговоров по иранской ядерной программе в швейцарском курорте Монтрё. По окончании переговоров с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил прогресс, но сказал, что еще многое предстоит сделать. Эти переговоры состоялись одновременно с пребыванием премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в США, который предупредил, что соглашение, призванное сдержать ядерную программу Тегерана, может скорее проложить путь Ирана к атомной бомбе, чем заблокировать его. Соединенные Штаты и 5 других государств пытаются выработать соглашение с Ираном, по которому Тегеран ограничил бы свою ядерную программу, вызывающую опасения западных стран в обмен на смягчение санкций. В ответ на выступление Нетаньяху в Конгрессе президент США Барак Обама заявил, что Нетаньяху не предлагает реальную альтернативу переговорам. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст заявил, что премьер-министр Нетаньяху смотрит на эту ситуацию с несколько иной точки зрения, чем лица, в том числе и те лица в Конгрессе США, которые должны быть сосредоточены на интересах американской национальной безопасности.
Эхо Кавказа. Новости.
По оценкам американских военных, около 12 тысяч российских военнослужащих оказывают поддержку сепаратистам на востоке Украины. Об этом заявил командующий Европейским командованием сухопутных войск США Бен Ходжес, отметив, что в составе российских войск военные советники, операторы вооружений и боевые подразделения. Выступая накануне в Берлине, Ходжес заявил, что помощь Украине оружием увеличит ставки для президента России Владимира Путина внутри России. «Когда матери увидят сыновей солдат в гробах, внутренняя поддержка начнет сокращаться», — добавил он. Ходжес отметил, что Украина хочет получить средства ведения разведки, а также то, что сможет остановить российские танки. «Белый дом до сих пор не принял решение, следует ли отправлять оружие на Украину», — и Ходжес подтвердил, что Вашингтон желает добиться дипломатического разрешения кризиса на Украине. Он также сказал, что американские планы по подготовке 3 украинских батальонов пока приостановлены. Их воплощение зависит от того, будет ли реализовано соглашение о прекращении огня, заключенное в Минске. Между тем, президент США и европейские лидеры договорились, что потребуется четкая реакция, если минские соглашения о прекращении огня будут нарушены. Басманный суд Москвы отклонил жалобу украинской военнослужащей и депутата Верховной Рады Надежды Савченко на отказ следователя отпустить ее на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ, членом которой она является. Адвокаты украинской военнослужащей настаивали на том, что статус делегата ПАСЕ представляет обвиняемой дипломатический иммунитет и дает ей право отправиться на заседание. Никакое государство, член Совета Европы, не вправе этому препятствовать, утверждала сторона защиты. Следователи на заседании в среду заявили, что сторона обвинения не обязана запрашивать Министерство иностранных дел России о наличии или отсутствии у Савченко дипломатического иммунитета. Адвокат Николай Полозов в ответ на это отметил, что по закону только МИД имеет право определить дипломатический иммунитет у его подзащитной. Надежда Савченко с лета находится под стражей в России по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. Савченко уже более 80 дней держит голодовку, протестуя против своего ареста. Правозащитники и адвокаты считают, что ее жизнь под угрозой. Однако пока им не удается убедить Надежду Савченко прекратить голодовку. Накануне Марк Фейгин написал в Твиттере, что Надежда Савченко дала ему слово, что когда станет совсем ужасно, она послушается и остановится. В ходе спасательных работ на шахте имени Засядько в Донецкой области найдены тела еще четырех погибших при сегодняшнем взрыве. СМИ, в том числе УНИАН и агентство «Интерфакс», сообщили об этом со ссылкой на председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца. По его информации, неизвестной остается судьба 27 горняков. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности во время работ». В среду утром на шахте имени Засядько произошел взрыв газометановой смеси. Предприятие находится на территории, подконтрольной сепаратистам. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики не пустили 60 украинских спасателей на аварийную шахту. Яценюк призвал Россию дать указание пропустить на место аварии украинских специалистов.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск. Слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. Слова президента Франции Франсуа Олланда о том, что странам, стремящимся в НАТО, на данном этапе нужно отказать, в Грузии озадачили многих. Напомним, это заявление французского лидера прозвучало 2 марта в Париже после встречи с генеральным секретарем НАТО. Какие выводы из этого заявления сделали в Тбилиси? Об этом сюжет Мзии Парисишвили.
В Тбилиси мало кто питает иллюзии, что Грузия в скором будущем станет членом НАТО. Тем не менее, слова президента Франции Франсуа Олланда о том, что на данном этапе альянс не должен расширяться и всем странам, подавшим заявку, нужно отказать, задели и озадачили многих в Грузии. В Тбилиси обратили внимание на то, что президент Франции 2 марта заявил об этом в Париже после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Это обстоятельство лишь удлинило перечень предположений о том, как расценивать заявление Олланда. Может быть, это уже согласованная позиция альянса? Это прямой отказ? Может быть, Грузия в чем-то провинилась? Или страну сделали разменной монетой между Западом и Россией? Все эти вопросы активно обсуждали в соцсетях и грузинских СМИ. Оппоненты властей больше склоняются к мнению, что это результат ошибочной политики правительства грузинской мечты. В лагере правящей коалиции грузинская мечта по этому поводу недоумевают. Ведь и так известно, что Франция и Германия всегда выступали против расширения НАТО. Но власти, тем не менее, постоянно заявляют, что страна не намерена сворачивать с намеченного пути, взятого на евроатлантическую интеграцию. Об этом 3 марта, выступая в Джорджтаунском университете в Вашингтоне, заявил спикер парламента Грузии Давид Усупашвили.
НАТО – это превентивный механизм. Страны-члены НАТО всегда защищены, и ни Советский Союз раньше, ни Россия теперь не решались и не решатся на них напасть. Поэтому, когда мы говорим, что хотим НАТО, это означает лишь конец войны в нашей стране, а не начало войны с России.
Но может ли Грузия с ее стремлением вступить в НАТО оказаться объектом торга между Западом и Россией с целью остановить агрессию Кремля в Украине? Этим вопросом задавались сегодня и грузинские специалисты в области международных отношений. Большинство из них такой сценарий исключают, в том числе и Шурайна Лорд-Кипаница. Не думаю, что Грузия может стать разменной монетой в этом процессе. Это больше похоже на согласованный между лидерами Альянса тактический ход, чтобы как-то утихомирить Россию в ее действиях против Украины. Не стоит забывать, что в ключевых моментах Франция все же занимает принципиальную позицию. Например, отказалась продавать Мистрали России. Политолог Залан Джапаридзе отмечает, что заявление одного лидера НАТО в лице президента Франции вряд ли может поставить под сомнение коллективное решение Бухарестского саммита в 2008 году о том, что Грузия обязательно станет членом Альянса, когда будет соответствовать его стандартам.
По моим оценкам, это пока всего лишь личная позиция президента Франции. Но оставлять эту позицию без внимания с учетом того, что Франция одна из самых влиятельных членов Альянса, неправильно.
По мнению Залана Джапаридзе, власти Грузии должны еще больше сконцентрироваться на осуществлении реформ, чтобы способствовать политической и экономической стабильности в стране. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В календаре праздничных и памятных дат Абхазии 4 марта значится как памятный рабочий день установления советской власти. Но все официальные мероприятия в этот день в самопровозглашенной республике связаны с другими событиями, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии день, который в календаре значится как памятный рабочий, но большинством он в последние годы начал восприниматься как совершенно не связанный с этим день памяти двух первых президентов республики, и именно как такой день поминовения стал, можно сказать, полурабочим. Утром мне довелось побывать на одном судебном процессе в Сухуми, который начался с выяснения того, почему не явился один из свидетелей. Прозвучало, что он участвует в возложении венков. У меня промелькнули сразу две мысли. Неужели он такая важная персона, что на этом возложении без него не обойтись? А с другой стороны, может и не стоило назначать заседание процесса, который проходит с недельными перерывами, именно на четвертый марта, поскольку можно было предвидеть подобные помехи. На протяжении 7 советских десятилетий этот день в Абхазии отмечался как праздник установления здесь в 1921 году советской власти. Это был тогда именно праздник, но не выходной день, ибо в Советском Союзе не было, естественно, региональных выходных. После войны 1992-93 годов он не был включен в календарь праздничных и памятных дат Абхазии, но члены, созданные в 1995 году, 20 лет назад, Компартии Республики Абхазия, повели упорную и долгую борьбу за то, чтобы его включили в святцы. При этом многие из них, понимая, что в обществе далеко не все позитивно воспринимают советскую власть, в ходе публичных дебатов на эту тему стали делать акцент на том, что это был одновременно и день восстановления абхазской государственности. Активно спорил с этим такой авторитетный историк, как Станислав Лакоба. Так или иначе, но при президентстве Сергея Багапши, который начинал свою политическую карьеру как комсомольский партийный руководитель, коммунистам, наконец, удалось добиться поставленной цели. Правда, официальный день установления советской власти в Абхазии стал только памятным рабочим. Им же хотелось сделать его красным днем в календаре. Коммунисты продолжили усилия в этом направлении. Но тут вмешался рок. Именно 4 марта 2010 года, на 65-м году жизни после продолжительной болезни, скончался первый президент Абхазии, основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба. Ну какой уж после этого тут мог быть праздник? Сегодня доминирующей темой на новостных лентах обоих абхазских информационных агентств было то, как в Абхазии отдавали дань памяти этим двум национальным лидерам. По сложившейся за последние годы традиции, руководители республики, личный состав управления Министерства обороны и военнослужащие Сухумского гарнизона, представители общественности приняли участие в церемонии возложения венков к местам захоронения видных государственных деятелей республики. республики, к мемориалу Владислава Арзенба в селе Нижние Шеры Сухумского района, а затем к могиле Сергея Багавша в селе Джгарда Ачимчирского района. Очевидно, что такая церемония стала уже непреложным ритуалом, ведь тут под текстом лежит и тема единения народа. Как известно, в результате острого кризиса в Абхазии, вызванного президентскими выборами 2004 года, они оказались в разных внутриполитических лагерях, но сумели найти в себе силы пойти на компромиссное решение, спасшее страну от дальнейшей эскалации противостояния. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинская оппозиция призывает мэра Тбилиси распустить столичное правительство. Причиной послужил очередной коррупционный скандал в мэрии. Сегодня был задержан сотрудник одной из районных администраций, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. С подробностями Звиад Нечедлишвили.
От 7 до 11 лет лишения свободы грозит сотруднику администрации Тбилисского района Сабуртаву Михаилу Квирия. По версии следствия, старший специалист инфраструктурной службы получил взятку от иностранных бизнесменов. Подробности сегодня обнародовал следователь МВД Георгий Курдадзе. В обмен на содействие в подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 6300 квадратных метров в Тбилиси на прилегающей к Лисьему озеру территории, которая является собственностью муниципалитета Сабурталинского района, Михаил Квирия потребовал и получил от граждан Индии и Ирана 10 тысяч долларов США, заявил Курдадзе. Из слов сотрудника МВД следовало, что Квирия встречался с бизнесменами накануне. Вчера же он получил от них деньги. Сам задержанный своей вины не признает. Более того, глава администрации района Сабуртаву Беками Каутадзе заявил, что задержанный Квирия не занимает должность старшего специалиста инфраструктурной службы. Он работает в администрации с 2010 года, но так как он не смог пройти последнее тестирование, то до апреля он значится как исполняющий обязанности, рассказал Микаутадзе. Между тем, параллельно следствию в мэрии разгорается новый скандал. Возможный факт коррупции, пусть пока не доказанный, стал поводом для обвинений в адрес столичного мэра Давида Нормании. Ведь это не первый такой случай. Напомню, что в начале февраля по обвинению в получении взятки был задержан и глава аппарата службы по надзору мэрии Тбилиси Джоки Абудокия. Независимый депутат столичного Сакребулу Олег Элисашвили считает, что в тбилисской мэрии складывается тревожная тенденция. Два обвинения в коррупции за один месяц – это повод призвать мэра к ответу. Правда, пока перед городскими депутатами, уточняет Элисашвили. Очень странные процессы протекают в тбилисской мэрии. Обвинения в коррупции следуют одно за другим, плюс какие-то непонятные кадровые перестановки. Все это порождает вопросы к мэру и правительству столицы. Потому стоит созвать не очередное заседание, с чем мы обращаемся к председателю Сакребула, рассказал Элисашвили. Депутат признался, что инициатива созвать внеочередное заседание принадлежит ему. Он же собирает голоса. Из 16 необходимых Элисашвили уже заручился 9. Инициативу независимого депутата, скорее всего, поддержат его фракции и Единое национальное движение Тбилиси. При этом председатель оппозиционной фракции Иракли Абисадзе считает, что настала пора требовать от столичного главы более радикальных шагов. Ситуацию ничего не спасет, пока мэр Нормани не возьмется за ум, не проявит решительность и не распустит городское правительство. Пора уже ему признать, что городские власти не справляются со своими обязанностями. К делу нужно привлечь профессионалов, которые заботятся прежде всего о городе, а не о собственном благополучии, сказал Абисадзе. В свою очередь, представитель правящей грузинской мечты в столичном Сакребулу, глава финансово-бюджетного комитета городского собрания Джаба Самуша, считает, что возлагать на мэра вину за случившееся неправильно. Тем более, что задержанный по обвинению в коррупции Квирия пришел работать в мэрию еще при правлении Единого национального движения. Сегодняшний факт является явным примером того, какие схемы существовали в Тбилисской мэрии в течение многих лет. Мы попросту в очередной раз, и, надеюсь, в последний, столкнулись с практикой, укорененной в мэрии националами, сказал Самушия. Сам Давид Нормания сегодняшнее задержание никак не комментирует. Мэр присутствовал сегодня на очередном заседании городского правительства, но говорить об обвинениях в коррупции отказался. Звиад Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». А сейчас в нашей рубрике «Не круглый стол» мы возвращаемся к первой теме нашего выпуска – заявлению президента Франции Франсуа Олланда о том, что на данном этапе странам, стремящимся в НАТО, нужно отказать в приеме в Североатлантический альянс. У нас на прямой связи из Тбилиси экс-заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И со мной в студии обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, приветствую.
Всегда рад. Добрый вечер.
Итак, только что в Грузии закончился скандал из-за заявления представителя премьер-министра по отношениям с Россией Зураба Абашидзе, который заявил, что вступление в НАТО не стоит на повестке дня. И вот сейчас новый скандал, абсолютно аналогичное заявление французского президента. Проблема только в том, что, в отличие от Зураба Абашидзе, французский президент участвует в принятии решения о приеме новых членов НАТО, и без его согласия такого просто не может быть. Соответственно, мой первый вопрос вам, Сергей Капанадзе. Что вообще это значит? Франция фактически поставила крест на интеграцию Грузии в альянс?
Добрый вечер еще раз. Вы знаете, конечно, это надо проанализировать, понять получше, что именно подразумевается вот под этим. Насколько это значит, что подход и политика Франции в отношении НАТО изменилась. Потому что пока еще рано говорить. Понятно, что президент так сказал, но это не всегда значит, что политика меняется и политика изменилась. Мы также помним такие же заявления и других политиков, в том числе, например, и президента Обамы несколько месяцев назад, хотя потом уже и дипломаты Соединенных Штатов, и государственный департамент, они проясняли, что именно подразумевалось под этими словами. Поэтому я бы не спешил с выводом, я бы не говорил, что на этом все закончилось, и что интеграция Грузии в НАТО тем самым завершилась. Я хочу еще подчеркнуть, что, знаете, мы всегда знали, что в НАТО и в Европе есть так называемые скептические государства, государства, которые скептически относятся и к расширению НАТО, и к расширению Евросоюза, и вообще к этому региону нашему. Поэтому ничего нового, в принципе, там нет. Хотя, конечно, само заявление, оно неприятное.
А что, ну вот почему это прозвучало вообще? Очень интересно, что как-то это совпало. И заявление Абашидзе, и заявление вдруг французского президента. И еще у меня, собственно, главный вопрос. А они говорят правду? Это, собственно, соответствует действительно планам альянса на какую-то обозримую перспективу не принимать новых членов?
Вы знаете, на политическом уровне такие заявления пока со стороны НАТО не делались. Потому что я очень хорошо помню заявления господина Апатурай и верховного руководства НАТО, в том числе, которые всегда подчеркивали, что те решения, которые принимались в отношении Грузии и на Бухарестском саммите, и на всех других саммитах, включая на саммите Уэльса, они все остаются в силе. То есть это значит, что Грузия станет членом НАТО. Когда станет членом НАТО, это, конечно, не ясно. И это остается самой большой проблемой. То есть те слова, которые были сказаны президентом Франции, могут быть интерпретированы так же, как просто констатация факта, что вот на этом этапе, да, Грузия станет членом НАТО, но на этом этапе это как бы не сейчас.
Ну, хотелось бы все-таки, насколько длинным будет этот этап.
Самое главное вот из этого для нас, для нашего правительства должно быть, что это значит, что мы должны утроить нашу работу. Потому что сейчас надо работать не с французами, не с немцами, не с другими скептическими государствами, чтобы вот такие заявления, они не переросли в новую политику НАТО. Потому что, еще раз, политику НАТО не диктует только Франция. Там еще есть и другие государства, в том числе Соединенные Штаты, которые являются как бы принимателями решений. Поэтому для нас сейчас важно, чтобы вот такие заявления они не переросли в политику.
Коба, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, вообще, ну, во-первых, тут прозвучала такая мысль, что как бы грузинскому правительству нужно что-то делать. Такое ощущение, будто грузинское правительство не делает всего, что нужно для того, чтобы Грузия вступила в НАТО, недостаточно работает. Насколько я понимаю, все-таки какие-то меры предпринимаются? Как вы оцениваете вот эти усилия грузинского правительства сегодня?
Ну, я думаю, что грузинское правительство должно продолжать выполнить те планы, которые там оговорены в формате Грузия НАТО комиссии и то, что входит в годовой план в отношении НАТО и Грузии, и ни в коем случае, значит, не думать, что заявление господина Оланда это конец истории членства в НАТО, как это, между прочим, произошло или происходит, как мне мои коллеги сказали, в Черногории. Там политическая элита, правда такая антинатовская, расценила это месседж как все уже, это конец истории Черногории в НАТО. Вот такое отношение не должно быть. И в этом отношении я соглашусь, конечно, с предыдущим нашим оратором, господином Капанадзе, но с другой стороны...
Я имел в виду, что Грузия, в принципе, насколько я понимаю, отличница в этом вопросе. Ей постоянно ставят очень высокие оценки за те действия, которые она предпринимает вот по вступлению в НАТО.
Это да, но там есть некоторые такие домашние работы или работа, которые... Представить еще, делать с Грузией, ведь не все хорошо в области правосудия и реформах, и политических правах и так далее и тому подобное. Вот я, по-моему, это имею в виду. Но даже если мы представим, что Грузия станет следующей Македонией, которая выполнит все, решаться будет НАТО. И вот такие заявления господина Оланда, и он не единственный человек. Вот в чем проблема грузинской политики? Все грузинская политика, и нынешняя элита, и предыдущая, старалась, чтобы вот представить НАТО как балтийские страны, Польша, и те страны, которые очень активно поддерживают Грузию. Но еще не говорится о том, что есть еще Южная Европа, да? Там, которые вообще, по-моему, против Грузии. В том числе, вот Франция не поддерживает это такое вот расширение сейчас на этом этапе. Хорошо, что на этом этапе было сказано, а не вообще было сказано. Так что надо, правда, смотреть в глаза. Это, правда, горькое. Заявление Оланда не подкрепляет, естественно, пронатовских политических фигур Грузии, а наоборот. Но в этом отношении сейчас, конечно, не стоит ломать как бы, дров, и не стоит, чтобы сейчас плакать и оплакивать будущее Грузии в НАТО.
Спасибо, Коба. У меня вопрос Сергею Капанадзе. Сегодня была еще одна новость, она, правда, такая немного туманная. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини говорила о вопросе о безвизовом режиме с Грузией, и вдруг прозвучали какие-то такие очень осторожные фразы, что Евросоюз будет изучать этот вопрос, и на ближайшем саммите не стоит ждать ничего, ну, нужно просто как-то внимательно слушать. Не кажется ли вам, что это вот как-то падает в копилку такого скепсиса от Евросоюза? Вообще, что это значит? Не видите ли вы какого-то ухудшения отношения Евросоюза к Грузии?
Ну, вы знаете, я пока не могу говорить о том, что можно наблюдать ухудшение отношений, хотя... Я согласен с тем, что вот такие вот высказывания и господина Оланда, и госпожи Могерини, и господина Йоханнеса Ханна, они, я думаю, что все-таки все идут в копилку России. Поэтому я бы больше всего волновался вот в этом направлении, потому что...
Да, то есть это такое успокоение России в текущих достаточно сложных условиях?
Знаете, вот я это и говорю, не дай бог, что вот эти заявления все, они воспринимались бы Россией как подтверждение того, что их политика в Украине, в Грузии, она, в принципе, успешная. Потому что, знаете, многие в Кремле могут именно так это все интерпретировать. Я еще раз говорю, я не думаю, что мотивации этих заявлений были направлены в сторону, например, там, России или какой-то там политики эфетизма.
А почему бы и нет, почему не предположить, что это просто реакция на слова Лаврова о том, что Россия не допустит вступления в НАТО?
Потому что это давно говорит со стороны России, шаги, которые сейчас принимаются Евросоюзом, в том числе те санкции, это как бы показывает, что наоборот, отношения к России ухудшились за последний год, поэтому я не думаю, что стратегически в контексте вот этих новых санкций, в контексте того, что вот американцы сейчас еще на год продлили санкции, что в принципе предусматривается, что может быть круг санкций будет еще увеличен, но вот я не думаю, что в этом контексте сейчас стратегические направления будут меняться. Но что я хочу сказать, то, что вот такие заявления делаются, еще раз, не стоит из-за этого поднимать большую тревогу. Конечно, мы бы хотели, чтобы получили безвизовый режим уже завтра или послезавтра. Но то, что мы сейчас находимся на второй стадии имплементации вот этого плана действия по безвизовому режиму. То, что после вот последних миссий, оценочных миссий, уже будет, скорее всего, как бы позитивный
То есть вы, в принципе, оптимистических настроений в данном вопросе?
Что мы можем получить.
Ну,
это уже все-таки вопрос времени. И
ясно.
Может, на Рижском саммите будет рано, мы не получим, но все-таки... А что-то, знаете, там еще речь шла о том, что будет пересмотрена вся политика в отношении соседства.
Да, но это очень большая тема. Спасибо большое. Батуна Сергей, простите, пожалуйста, у нас совершенно не осталось времени, мы уже на минуту залезли в новости. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был экс-заместитель министра иностранных дел Грузии Сергей Капанадзе и со мной в студии обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Лекликадзе. Спасибо за участие в «Некруглом столе». А сейчас снова новостями региональными Любовь Баматова.
Председатель грузинского парламента Давид Усупашвили, который находится с официальным визитом в США во время встречи с сенатором Джеймсом Инхвалом и конгрессменами, выразил надежду, что Конгресс примет акт в поддержку Грузии, передает новости Грузия. Недавно здесь находился министр иностранных дел Тамара Берючишвили, и она поставила этот вопрос на многих встречах. «Мы просим конгрессменов и сенаторов поддержать эту идею», заявил спикер после встречи. При этом он отметил, что не стоит опережать события. Это должно произойти по их инициативе, и мы не можем навязывать это нашим коллегам. Думаю, что в этом плане будет поддержка, сказал Усупашвили. На встрече в Конгрессе также были рассмотрены вопросы безопасности, стратегического партнерства, торгово-экономические отношения двух стран и процесс интеграции в НАТО, говорится в сообщении пресс-службы парламента Грузии. Еврокомиссия не готова говорить о перспективах отмены виз для Грузии и Украины на Рижском саммите Восточного партнерства в мае 2015 года, заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, сообщает РИА Новости. На данное время мы на второй стадии наблюдения за выполнением условий в Грузии. Посмотрим, каким будет результат. После этого, как вы знаете, нужно выяснить мнение ЕС и запросить решение Европейского совета по этим вопросам. Мы работаем над этим. То же самое применимо к Украине, сказал Хан, отвечая на вопрос, могут ли Грузия и Украина надеяться на решение по безвизовому режиму к саммиту Восточного партнерства в Риге. Ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц отметил, что на саммите Восточного партнерства, который пройдет в Риге 21-22 мая, будут продемонстрированы конкретные результаты.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Национальное агентство статистики Грузии опубликовало данные по инфляции за февраль. Рост цен за прошедший месяц по сравнению с февралем 2014 года составил 1,3%. По словам экспертов, не стоит обольщаться столь скромными темпами инфляции. Основной виток роста цен, вызванный девальвацией лари, придется на март-апрель нынешнего года. Тему продолжит наш спецкорреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Февральские темпы инфляции на первый взгляд не внушают опасений. Рост цен по сравнению с февралем прошлого года составил 1,3%, а по сравнению с январем и вовсе 0,1%. Однако, если посмотреть статистику по основным группам товаров, то получается более тревожная картина. Например, в феврале выросли цены на алкогольную продукцию и табак на 8,1%, на здравоохранение на 6,4%, в целом на продовольствие на 1,9%. Кафе и рестораны подняли расценки на 2,8%. Эксперт в вопросах экономики Иосиф Арчуадзе объясняет, почему общий показатель инфляции так отличается от данных по росту цен на продовольствие.
Методика учета инфляции, которую использует Грустат, подразумевает мониторинг изменения цен по 296 наименованиям товаров и услуг. В итоге мы получаем усредненную статистику за счет перекрытия одними данными других. Например, в прошлом месяце транспорт подешевел на 8%, что сильно снизило средний уровень инфляции. Усреднение данных порождает много вопросов. Сложно сказать, насколько адекватно сочетается сравнение таких категорий, как расходы на табачную продукцию, с тратами населения на одежду и обувь, так как табачную продукцию потребляет лишь часть населения.
Говорит Иосиф Арчвадзе. Эксперт напомнил, что небольшое увеличение цен в начале года является традиционным для Грузии явлением. Однако при нынешней рекордной девальвации лари инфляция обязательно ускорится и сильно ударит по карманам потребителей.
Само по себе увеличение инфляции является смазкой для механизмов экономики. Если происходит устойчивый рост ВВП и доходы населения растут, то рост цен оказывается безболезненным. Однако темпы развития грузинской экономики оставляют желать лучшего, поэтому девальвация лари приведет к росту цен, что приведет к падению благосостояния населения.
Говорит Иосиф Арчвадзе. Эксперт в вопросах экономики Ираклий Леквинадзе называет несколько причин, по которым девальвация лари слабо отразилась на росте цен в феврале.
Низкие цены в феврале обусловлены как падением спроса на продукцию, так и тотальным удешевлением топлива по сравнению с прошлым годом. Думаю, основные корректировки цен бизнес произведет уже в марте, когда станут очевидны усилия правительства по стабилизации курса лари и пересмотра прогноза экономического роста. Учитывая сохранение стабильного низких цен на топливо, я ожидаю годовой размер инфляции на уровне 2-3%.
Убежден Ираклий Леквинадзе. События последних двух дней подтверждают опасения экспертов. Крупнейшая компания по выпечке хлеба «Ипхли» уже заявила о повышении цен на хлебную продукцию на 10 тетри. Продукция «Кока-колы» подорожала в среднем на 10-25 тетри в зависимости от тары. Растительное масло в среднем на 50 тетри. Министр финансов Нодар Хадури сегодня опять заявил, что правительство в ближайшие дни обнародует пакет мер по выводу страны из кризиса. Эксперты затрудняются сказать, смогут ли эти меры ограничить рост цен. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси представители руководства нового департамента по расследованию преступлений, совершенных в процессе судопроизводства, присутствовавший при этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что благодаря новой структуре процесс восстановления справедливости в стране ускорится. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Процесс восстановления справедливости начался не сегодня, заверял присутствующих на открытии нового департамента премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. 2 года прошло с тех пор, как народ вынес вердикт национальному движению, и за это время многие граждане были восстановлены в своих правах. Однако все еще много тех, кто ждет торжества закона, отметил в своей речи премьер.
На протяжении многих лет наш народ унижали, у многих отняли имущество, многих обанкротили, многих незаконно посадили в тюрьмы, где им пришлось столкнуться с нечеловеческим обращением. Их подвергли насилию, подрывали здоровье, сломали жизнь. И эти люди терпеливо ждут справедливости. У нас имеется множество доказательств того, как использовалась сила для политического возмездия. Режим Саакашвили осудил 300 тысяч граждан Грузии. Для страны с населением в 4,5 миллиона человек это огромная цифра.
Согласно официальным данным, более 52 тысяч человек с октября 2012 года по январь 2015 обратились в прокуратуру с жалобой на пытки и нечеловеческое обращение в тюрьмах, а также незаконную конфискацию имущества при прошлых властях, расследованием преступлений, совершенных государственными служащими или приближенными к ним лицами, и займется новый департамент, говорит его руководитель Ираклий Надареишвили.
Примечательно, что более 10 350 заявлений поступило с момента начала расследования. В процессе сортировки выяснилось, что около 700 заявлений внесли пострадавшие в результате незаконного присвоения имущества на преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов и учреждений по исполнению наказаний, обратили наше внимание около 3500 заявителей. По всем остальным категориям преступлений в прокуратуру поступило 6197 заявлений.
Возникает вопрос, как около 20 следователей, прокуроров и координаторов справятся с расследованием не одной тысячи дел? Многие неправительственные организации сомневаются в эффективности новой структуры. Немало претензий за последние годы накопилось к работе прокуратуры, что заставляет усомниться, что новый департамент окажется действеннее самого ведомства, говорит глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацвлишвили.
К сожалению, прокуратура в той форме, в которой она существует сегодня, часто не оправдывает ожиданий общества. Народ сомневается в ее непредвзятости. Поэтому возникает вопрос, насколько эффективным будет департамент, созданный внутри структуры и пользующийся высоким общественным доверием. Свою деятельность департаменту придется доказывать делами, а не пиар-акциями.
Между тем, представители правительства пообещали возместить ущерб гражданам, пострадавшим в годы правления национального движения, а именно выплатить им денежные компенсации, вернуть отнятое имущество или возместить убытки другим путем. Грузинские власти также пообещали сделать работу нового департамента максимально открытой и предоставить обществу всю информацию о ходе расследований. В этом многие правозащитники также верят с трудом, учитывая тот факт, что в процессе создания этой структуры власти не поинтересовались мнением ни одного заинтересованного лица. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас наш блогер из Абхазии Изида Чаня анализирует молодежную активность, возникшую в последнее время.
«Не пей за рулем, я хочу жить в чистом городе». Молодежные группы, возникшие как грибы после дождя в социальных сетях, стали покидать виртуальную реальность. Я с удивлением наблюдаю за всплеском активности абхазской молодежи, которую на протяжении 2 десятилетий ругали за равнодушие и безинициативность. А они вдруг словно шлюзы открылись, не просто стали высказывать свое мнение, полемизировать, выражать свою гражданскую позицию в соцсетях, но и принимать участие в митингах, рейдах, грести грязь с улиц Сухума. В минувшие выходные в Сухуме прошли 2 тематически схожие молодежные акции. Одна организованная неправительственной организацией по международному проекту, а вторая стихийно возникшая в Фейсбуке. Первая, проектная, прошла в самом центре набережной, напомнила мне мое далекое пионерское прошлое. Ее участники боролись за чистоту рек Абхазии, раздавая голубые ленточки, печатную продукцию и скандируя речитативы. Акция длилась меньше получаса. Участники второй стихийной фейсбуковской, проходившей на следующий день день на противоположном конце той же улицы Леона в полном смысле слова землю рыли в течение всего светового дня, вытаскивая горы мусора, скопившегося за десятилетия между двумя туристическими объектами – обезьяньим питомником и ботаническим садом. 5 машин вывезли плоды труда 20 активистов, откликнувшихся на призыв в Фейсбуке «Я хочу жить в чистом городе». Я сравниваю эти 2 акции не случайно. На протяжении многих лет различные международные организации, стимулируя общественную активность, проводили тренинги, семинары и рассказывали о том, как организовывать акции, как осуществлять контрольные закупки, как выражать свое мнение, как находить деньги под все эти благие начинания. Реальная же активность прорвалась отнюдь не по проекту, а на сплошном энтузиазме. И у этого энтузиазма не было никакой схожести с моим пионерским прошлым, с обязательным посещением запланированных субботников, на которых был не важен результат, а важно участие. Протесты бывают разные. Битье посуды, голодовки, марши, шествия, хлопанье дверью, молчание. Глядя на то, как дети из достаточно благополучных семей, одев респираторы со стервенением, гребли мусор, я понимала, что это тоже форма протеста. Против мусора, застоя, грязи. Если кто-то думает, что эта форма не представляет никакой угрозы власти, обольщаются. Не за горами выборы в местные органы самоуправления. Я почти уверена, что активисты, принявшие участие в этой акции, будут оценивать своих кандидатов через призму отношения к своему городу. Они хотят жить в чистом городе, и им надоели обещания.
Это было мнение нашего блогера Изиды Чаяния. Текст читала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Тревожной тенденцией называют ситуацию, сложившуюся в Южной Осетии в сфере борьбы с преступностью, газета «Республика». В частности, автор статьи LGF рассказывает о появлении так называемых групп поддержки, которые оказывают давление на сотрудников правоохранительных органов. Иногда это вмешательство ограничивается прибытием десятка родственников в места содержания под стражей, иногда все ограничивается телефонным звонком. Но порой создается угроза серьезной дестабилизации, пишет автор. Хотя МВД регулярно рапортует о высоких показателях раскрываемости преступлений, автор считает, что это не всегда отражает реальную ситуацию. О самих преступлениях мы узнаем прежде всего в связи с их раскрытием, хотя помнится, что раньше публиковалась общая сводка происшествий. Сейчас же создается стойкое ощущение, что сообщается только о тех преступлениях, которые раскрыты. Как пример, отсутствие информации в СМИ об ограблении кассы автовокзала, когда было похищено около 500 000 рублей, говорится в статье. Автор обращает внимание и на резкий рост квартирных краж. «Бонджорно Боржоми», «Гуднайт Багиа» – так озаглавил свой блог журналист Алам Парастаев. Он пишет о насыщении российского рынка грузинской минеральной водой. Но, как отмечает блогер, обидно не появление Боржоми, а то, что на прилавках пока не видно Багиата. Регулярные заверения министров, промышленников, маркетологов, инвесторов и других граждан, имеющих отношение к минеральной воде, о том, что вот-вот наша вода зальет всю Россию, не имеют никакого отношения к действительности, считает Парастаев. Он с горечью пишет о том, что, несмотря на многомиллиардную помощь, осетинскую минеральную воду так и не смогли сделать брендом. Экономисты, конечно, приведут тут кучу объективных причин, по которым Багиаты нет в торговых сетях РФ. Но факт остается фактом. Мы профукали момент, пока грузинские воды были под российским эмбарго. Сейчас, может, еще и не поздно, но как-то запоздало. Да и верится все меньше, пишет Алам Парастаев. Сайт Осинформ публикует заявление политической партии ФИДАН. В ней авторы выражают возмущение в связи с внесением изменений в закон о приватизации республиканской собственности и собственности местных органов управления Республики Южная Осетия, который был принят парламентом. Теперь закон отправят президенту на подпись. Он предполагает приватизацию государственной собственности. Партии ФИДАН считает, что государственная собственность не есть собственность государственных служащих всех уровней, а есть собственность народа. Менять форму собственности народа, среди которого ты живешь и на языке которого ты говоришь, не спросив мнения этого самого народа, есть не что иное, как цинизм в ярко выраженной форме. Партии сомневаются, что госсобственность останется осетинам-патриотам. Они уверены, что среди будущих владельцев наверняка окажется немало людей, неоднозначно относящихся к нашей родине. Вместо продажи нерентабельной госсобственности авторы заявления предлагают сдавать ее в долгосрочную аренду. Газета «Южная Осетия» публикует статью предпринимателя, писателя и журналиста Заремы Кочевой, которая анализирует рост цен в республике с точки зрения предпринимателей. По ее мнению, на этот процесс можно воздействовать только рыночным путем, что предполагает косвенное воздействие на экономику страны в целом. А для этого надо прежде всего способствовать созданию собственных производств, поскольку только при наличии собственных производственных баз можно в той или иной мере влиять на цены внутри своего рынка, считает Кочева. Она предостерегает сторонников административного воздействия на ценообразование в республике, так как это может только усугубить ситуацию. Всем и так понятно, что проблемы, связанные с ценообразованием товаров, лежат не только в плоскости экономики, сколько в складывающейся международной обстановке, пишет Кочева. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Отношение работодателя к трудоустройству лиц с ограниченными возможностями легло в основу исследования, проведенного Министерством образования и науки Грузии. Объектом изучения стали 16 государственных и частных компаний, в которых работают такие люди. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Найти работу в Грузии непросто, а о том, насколько сложно сделать это человеку с ограниченными возможностями, и говорить не стоит. Саломе Микадзе – исключение из правила. Она является сотрудником неправительственной организации «Движение за доступную среду для всех», которая ориентирована на защиту прав людей с ограниченными возможностями. Для того, чтобы устроиться туда, ей не пришлось проходить собеседование и кастинг. Большинство, говорит Саломе, так и находит работу в рамках каких-либо программ, или если работодатель изначально указывает, что на вакансию может претендовать человек с ограниченными возможностями. В противном случае резюме, как правило, даже не рассматривают.
Обычно работодатели воздерживаются от того, чтобы взять на работу людей с ограниченными возможностями. Они считают, что не готовы идти на такой риск. Они воспринимают это именно как риск.
В известный афоризм, исходя из грузинских реалий, надо бы внести небольшие коррективы. Так нужно не только научить человека ловить рыбу, но и найти для этого озеро. Сегодня в Министерстве образования и науки Грузии говорят о том, что одной программы инклюзивного профессионального образования оказалось недостаточно для того, чтобы люди с ограниченными возможностями, получив определенные навыки, смогли самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Устроиться на работу оказалось сложно как с новой профессией, так и без нее. Именно поэтому в министерстве решили изучить вопрос более детально. Исследование показало, что грузинские работодатели плохо понимают, как именно люди с ограниченными возможностями могут себя реализовать в той или иной сфере. Но в то же время неожиданно выяснилось, что сами работодатели предлагают правительству сделать обязательным трудоустройство определенного числа лиц с ограниченными возможностями. Впрочем, и о себе грузинские работодатели не забывают, говорит Марика Закарейшвили, директор осуществляемого при министерстве проекта инклюзивного профессионального образования.
Одним из важных требований работодателей является создание определенного механизма поддержки тех из них, кто трудоустраивает людей с ограниченными возможностями. Важным я считаю тот факт, что работодатели больше всего интересовали компетенция человека с ограниченными возможностями и то, чем он реально может заниматься, а не его диагноз.
По словам Закарейшвили, исследование показало, что между людьми с ограниченными возможностями и потенциальными работодателями необходимо создать мост, звено, посредством которого они могут быть объединены. Для этого ведомство планирует оформить меморандум с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Представительница функционирующего при нем Департамента труда и политики трудоустройства Нина Джинджалава говорит, что в рамках этого меморандума будет создан координационный совет, который объединит все заинтересованные стороны.
Мы планируем тщательно изучить нужды людей с ограниченными возможностями. После этого мы сможем выступить посредниками между работодателями и людьми, ищущими работу. Кроме того, будут созданы специальные мобильные группы, которые будут работать в вопросе профессиональной переподготовки лиц с ограниченными возможностями. Они также постараются оказать и психологическую помощь, подскажут, как искать работу и как проявить себя с лучшей стороны.
Говорит Джинджалава. Главный вопрос, когда именно будут предприняты конкретные действия, пока остается открытым. Как заявили в министерстве, меморандум будет оформлен в ближайшее время. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Фотовыставка под названием «Три цвета времени» прошла в Сухуми. На ней побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Три цвета, четыре девушки, пять платьев и 21 монохромная фотография. Такая вот образовалась магия цифр у проекта «Три цвета времени», автором которого является дизайнер костюма и министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия. Воплотил идею, оживив ее своим мастерством и вдохновением, программист и фотограф Отто Лакоба. Получилось изысканно и интересно. В Сухуми, в фойе Абхазского государственного театра драмы, открылась фотовыставка «Три цвета времени». У нее два создателя – дизайнер костюма Эльвира Арсалия и фотограф Отто Лакоба. Эльвира Арсалия пошила удивительные женские платья. Отто Лакоба запечатлел одетых в них девушек, создав из минимального количества предметов атмосферу эпохи модерна. Ему ассистировала художница Маяна Цвижба. Из кадра в кадр вместе с девушками качуют венские стулья, высокие нагнутых ножках подставки для цветов, столики, диванчики и кресла, а также чайнички и вазы с букетами сухой лунарии. В этих интерьерах обитают четыре задумчивые девушки с прямыми спинами, тонкими руками и характерными лицами. Сария Зуппа, Адица Лакрба, Арнелла Симония и Маяна Цвижба. Эльвира Арсалия так пояснила цель проекта.
Я как художник пыталась передать, насколько был отточен вкус и чувство красоты 100 лет тому назад. И очень важно, чтобы мы его сегодня не потеряли. Чтобы нашим вектором эстетическим был этот период. Это не значит, что надо копировать и повторять, но это чувство красоты было обязательно важно сохранить, потому что у нас сложное время, у нас идет взаимодействие разных культур. И важно обращаться туда иногда.
Пошитые в студии А платья из шелка по эскизам Эльвиры Арсали необычны. Мне хочется понять, что вдохновило ее на их создание, от чего она отталкивалась. У нее есть прекрасная коллекция национального костюма. Какие-то параллели вполне ощутимы. И я спрашиваю ее о том, как связана нынешняя коллекция с Абхазией.
Сказать о том, что это связано с абхазским костюмом, можно таким образом. Вот тот период начала 20 века, который мы затронули. Здесь мало элементов национальных, но они немного присутствуют. Это был особый южный модерн в костюме, который, если сравнивать, допустим, с другими странами и с другими регионами, очень сильно чувствуется разность. Да? То есть он здесь адаптировался, и у него была своя эстетика. Даже у европейского костюма, который здесь возник в начале 20 века. Для меня, как для художника, было потрясение, когда мы изучали этот творческий источник, поднимали фотографию. Мы понимали, что это проходило между войнами, революциями, эмиграциями. А тяга к красоте и способность хорошо выглядеть и всегда держать ровно спину и быть всегда в самой лучшей форме, на фотографиях она оставалась. Эти фотографии начала 20 века, с которыми вот мы работали, это удивительное наше наследие.
Эльвира Арсалия стремилась использовать как можно меньше декора и украшательства. Если это вышивка, то черное на черном или белое на белом. Аскетизм, считает она, подчеркивает красоту кроя, а сдержанность и лаконичность формы выражают художественный вкус. Прототипом серии студийных фотографий послужила традиция кабинетного портрета, которая пришла в Абхазию в конце 19 века. В Сухуми появились фотоателье. Самым популярным из них было ателье Леонида Пименидиса, который за свое мастерство был удостоен высшей награды великого князя Николая Константиновича Романова. Отто Лакоба давно и глубоко изучает искусство фотографии и пробует себя в разных направлениях. На вопрос о том, чем его привлек проект «Три цвета времени», Отто Лакоба отвечает так.
Во время съемок мы поняли, что невозможно делать одни статичные сцены и решили внести некоторое движение, внести более контрастное освещение. Одна часть снимков сделана с использованием естественного освещения, другая часть снимков сделана с использованием смешанного освещения, то есть студийного света и света из окна. И третья часть построена на полностью искусственном освещении. Там, где искусственное освещение, там видны тени, там большая драма, больше накал эмоций. Серия начинается как очень спокойная, когда все хорошо, ничего не мешает обычному течению жизни. Потом возникают какие-то события, миграция, революция, либо предвестники этих событий. И возникает некая напряженность. И в конце, когда уже наступают эти события, это уже драма, трагедия, и накал страстей. Это такая интерпретация, она она может быть абсолютно иной.
Три цвета времени – это прогулка по прошлому, в эпоху потрясений и перемен, отраженную в молчаливых образах, напоминающих поэзию Хлебникова, пишет Отто Лакоба. Пространство кадра не ограничено безупречным серым фоном. Реальный мир студии соприкасается с ним, намекая, что игра в прошлое меняет лишь внешнюю форму, оставляя содержание неизменным. И девушки в платьях Эльвиры на его снимках живут в кадре гордо, одиноко, настороженно, связывая прошлое с настоящим. А Отто Лакоба говорит.
В последнее время я как-то очень влекся студийными съемками, да, и черно-белой фотографией. Я видел, какие вещи можно делать, как они выразительны, потому что в черно-белой фотографии главенствует форма, а не цвет. Поэтому мне было интересно попробовать. Тут возникла такая возможность, заставляли платье, там, помещение. Можно было как-то попробовать это выиграть и сделать. Вот, наверное, в этом был главный интерес.
Фотовыставка как творение отделилась от своих авторов. И сегодня каждому зрителю предлагается сыграть роль интерпретатора. Выставка переехала в Дом детского творчества «Айнар» на улицу Пушкина и будет открыта для всех до 20 марта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.